говорит Радио Свобода. В эфире на волнах свободы программа «Час прессы. Спорт», как всегда, по субботам. Сегодня эту программу ведут из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. В течение ближайшего часа будем говорить о спорте, о наиболее интересующих вас темах, ну и ссылаться, естественно, на периодические издания. В общем, все как положено. Будет, хотя некоторое и отступление от обычного формата, но об этом чуть позже. В чем мы не отступаем никогда, так это в номерах наших телефонов. 8 800 222 12. Это бесплатный для жителей всех регионов России телефон прямого эфира. Можно также связываться с нами по пейджеру. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495. И это уже, конечно, бесплатно только для москвичей. Можно и смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 20 801. Ну, а начинаем мы программу, как всегда, с новостей.
И начинаем с мирового рекорда. Менее чем за месяц до старта Пекинской Олимпиады в прыжках с шестом у женщин россиянка Елена Исинбаева установила достижение 5 метров 3 сантиметра. Прежний рекорд 5 метров сантиметра был установлен ей уже в 2005 году в Хельсинки. А на сей раз Исинбаева отличилась на этапе легкоатлетической золотой лиги в Риме.
Завершается в Испании, в Малаге, чемпионат Европы по водному поло. Вчера там были игры уже предпоследние, скажем так, мужского турнира. Ну, во-первых, было разыграно 11-е место. Сборная Греции выиграла у Словакии 14-8. Стала предпоследней в этом турнире. В борьбе за 7-10 места Македония выиграла у России 13-11, а Испания у Румынии 9-7. И в полуфиналах Черногория нанесла поражение Хорватии 9-7. Сербия выиграла у Венгрии 8-7. И таким образом, последние места разыгрывают. Вот за 9-е место уже борьба завершена. Здесь Румыния выиграла у России 11-6. В итоге россияне заняли 10-е место. В борьбе за 7-е сыграют Македония и Испания. За 5-е Италия, Германия. За 3-е Хорватия, Венгрия. И в финале, в борьбе за 1-е место, встретятся сборные Сербии и Черногории.
В Швейцарии, в Гштате, подходят к концу мужские теннисные соревнования. Вчера были сыграны четвертьфинальные поединки. Один россиянин пробился в полуфинальный раунд, это Игорь Андреев. Он нанес поражение хорвату Марину Чиличу 7-6, 6-3. А Михаил Южный завершил выступление на этой стадии, уступив в трех партиях испанцу Гильермо Гарсия Лопесу 6-4, 5-7, 3-6. Кроме того, Станислас Вавренко из Швейцарии выиграл у аргентинца Гильермо Каньяса в трех партиях. Виктор Ханеско, румын, нанес поражение в двух сетах французу Жереми Шарди. В полуфиналах встречаются Андреев, Гарсия Лопес, Вавренко, Ханеско.
Ну и скажем о велоспорте, естественно, ведь продолжается многодневная гонка Тур де Франс. Вчера 7-й ее этап состоялся. Участники преодолели 159 километров по маршруту Бриут-Орияк. По ходу встретились и 5 небольших подъемов 2-4 категории. Ну а первым дистанцию закончил Луис Леон Санчес, испанец из команды КС де Парн. На 6 секунд от него осталась большая группа гонщиков, в которой находились и обладатель желтой майки лидера Люксембурга Кожецким Кирхенд из Колумбии, ну и другие лидеры общего зачета. Так что в итоге положение не изменилось. В верхней части, естественно, Кирхен лидирует. По-прежнему на 6 секунд от него отстает австралиец Кэдл Эванс из команды Silence Lotto. И на 16 секунд немец Штефан Шумахер из команды Геральштайнер. Ну вот, таковы новости. А теперь пришла пора немножечко выйти из обычного нашего формата.
Как помнят многие слушатели, в прошлое воскресенье в программе «Прессинг» вы слышали рассказ нашего нового эксперта в области автогонок Андрея Балахнина об очередном этапе чемпионата мира Формулы-1. В этот уикенд этапа не предвидится, но Андрею будет что рассказать нашим слушателям. Завтра в Москве на специальной трассе, проложенной вокруг Кремля, пройдут показательные выступления Формулы-1. Вот как раз примерно в это время, где-то там сейчас находится Андрей Балахнин, там идет презентация мероприятия, ну а он у нас на связи в прямом эфире. Здравствуйте, Андрей, как настроение в преддверии этого события?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, событие достаточно значимое, поскольку прямо в центре Москвы впервые мы увидим две знаменитые команды «Вильямс» и «Ред Булл». Напомню нашим слушателям, что команда «Рено» дважды уже привозила свои болиды и показывала москвичам в 2003-2005 годах. Но это событие, это мероприятие проходило на Воробьевых горах. А теперь это в самом-самом центре Москвы, то есть трасса будет проложена по Московской набережной, около стен Московского Кремля, и будет, так сказать, именно гонка проходить вокруг Кремля. Безусловно, это заезды показательные, это не настоящая гонка, но я думаю, это того стоит, потому что увидеть воочию, мы с вами, россияне, смотрим это только по телевизору, а здесь есть возможность увидеть машины боевые воочию, это будет очень и очень интересное зрелище.
Андрей, скажите, а предусмотрены какие-либо параллельные сопутствующие мероприятия? Ну, скажем, выставка старых авто, шоу байкеров или что-то подобное?
Да, организаторы и этот вопрос продумали, и поэтому помимо машин «Формулы-1», которые, естественно, это, гвоздь мероприятия своеобразный, такое самое яркое зрелище, организаторы обещают показать около 50 машин различных типов. Я так полагаю, что они по карты пока совсем не раскрывают, но я так полагаю, что это будут различные исторически интересные машины. Может быть, такие, как «Форд Мустанг» 67-го года, который каждый коллекционер имеет за честь его иметь такой в своей коллекции и так далее. Поэтому здесь, в общем, будет наверняка на все вкусы представлены и машины, и мотоциклы, и так далее. Поэтому дрифт-шоу, еще организаторы обещают. И вообще в полном объеме, так сказать, удовлетворит всех пришедших туда. Это наверняка, я думаю.
Спасибо, коллега. Будем ждать вашего рассказа об этом событии в завтрашнем прессинге.
Два слова буквально добавить, что вход на шоу будет бесплатным, за исключением мест на специальных трибунах, которые будут возведены для поклонников автоспорта и вообще автомобилей и мотоциклов.
Вот и прекрасно. Завтра все в Кремль. Ну, а тем, кто все-таки не сможет попасть на это мероприятие, Андрей Балахнин в прессинге все расскажет.
Да, добавим, что в 2 часа, 14 часов начнется завтра по московскому, естественно, времени, начнется все это мероприятие. Ну, там много будет всяких интересных событий, как Андрей Балахнин рассказал. Заезды в Формулу-1, они завершат всю эту программу, там уже ближе часам к 5, наверное. Ну, в общем, не буду теоретизировать, поскольку точной программы не знаю. Ну, а начнется, в общем, все в 2 часа, и будет много-много всего интересного. Что ж, программу «Час прессы» мы продолжим буквально через полминутки.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Программа «Час прессы. Спорт» на волнах «Радио Свобода» продолжается. Олег Винокуров и Дмитрий Морозов к вашим услугам. Ну вот уже у нас есть звонок.
Да, в компании с нами москвич Александр. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господа Винокуров и Морозов. У меня к вам два вопроса. Это по поводу финала чемпионата.
Какого?
Европейского. Во-первых, я хотел спросить, как вы считаете, вам не показалось в финале, что немцы слишком большую ставку сделали на оборону, вместо этого, наоборот, надо было с самого начала всеми силами навалиться на ворота. Я был знаком с одним болельщиком, который ходил еще в 40-е годы смотреть игру, и он говорил, если команда пропускает, это не важно, но главное забивать, тогда ничего не страшно. Вот такой у меня вопрос. И второй вопрос. А немцы, они поздновато
курами
и все такое. Да, и второй вопрос у меня. Испанцы, ходили слухи, что они совершали обряды вуду, кололи иголками наших футболистов, фигурки немецких. Кроме того, была информация, что в Турции шаманы варили колдовские зелья и бросали в них фигурки хорватских игроков. Да. Так вот, УЕФА сейчас очень сильно борется с расизмом. А кто будет бороться с колдовством? Инквизиторов-то сейчас нет.
Но бороться, видимо, надо не с колдовством, а с теми, кто вот все это расписывает. И,
ну, а зачем с этим, собственно, бороться?
А с другой стороны, действительно, а чего бороться? Ну, мне, честно говоря, вообще не верится, что это так и есть. Но на самом деле не важно.
А мне кажется, в России тоже какие-то были меры подобного рода предприняты.
Ну, хорошо, вот действительно, бороться. Вот я когда-то с болельщиками разговаривал перед матчем как раз России и Испании. Вот у всех же есть свои суеверия. Кто-то рассказывал, вот один мне говорит. Вот я, говорит, когда матч первый с Испанией, я смотрел дома. А все остальные матчи, ну, имеется в виду стартовый матч сборной России, а все остальные на даче. И я, говорит, сейчас домой не поеду. Я поеду смотреть полуфинал на дачу. Говорит, меня, правда, жена начинает ругаться и что там подозревать. Но я попытаюсь ей объяснить. Ну, там еще какие-то были же...
А я смотрел почти все матчи, ну, в неких спортивных барах. И одна и та же компания, одни и те же компании присутствовали уже на протяжении четвертого.
И садились в такой...
Совершенно. Заказывали столики те же самые. И уже последний вот матч полуфинальный с испанцами, я обратил внимание, что почти на всех столах какие-то талисманы стоят. А-а-а. Почти на всех обязательно. Ну, причем очень любопытные всякие смешные шмотки.
Ну, и правильно. А там этот шаман пляшет. Ну, и хорошо, действительно. Почему с этим бороться? Ну, хорошо. А вот более серьезный вопрос, конечно, первый Александр из Москвы задал насчет вот того, что немцы неправильно... Ну, понимаете как? Сейчас задним числом можно об этом говорить.
Вот именно. После матча это показалось, конечно, да, что немцы... Проблема, надо было атаковать.
Проблема же в том, так ты попробуй, там же все-таки не дураки сидят, как говорится. Сборная России-то, наверное, тоже хотела бы атаковать, но только сумела первый раз попасть в створ ворот на 88-й минуте. Не потому, что не хотела. Конечно, да, вот сила испанцев в том и заключалась. Правильно, товарищ, говорил ваш Александр, что главное забивать побольше. Это и бразильцы тоже всегда говорят. Но в этом же и вопрос, удастся или нет. Испанцы были сильны настолько сейчас... во всех компонентах игры, и в обороне, и в атаке, и в средней линии, там и везде, и вратарь прекрасный, что вот просто немцы не потому, что не хотели или боялись атаковать, просто не получалось у них уж. Это точно. Немцы за ними-то не задержатся, они всегда рванут вперед, если есть возможность.
Наша география наша интерактивно расширяется. Первым дозвонился вот на этом отрезке Евгений из Воронежа. День добрый, приветствуем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы все рассказали нам о всех в спорте новостях. А вот не сказали о чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике.
Ну, упустили, да, Евгений, упустили.
И не сказали еще, кто принимает звонки.
Это звонки просто... принимает сегодня Марина Стауна.
Понял, все.
А, ну спасибо. Да, не назвал я, но, видимо, да, уж скажу, что продюсер у нас Дмитрий Налитов, а координатор Марина Стауна. Это упущение насчет чемпионата. Ну да, как-то сейчас все в олимпийскую сторону.
Нет, если мы начнем рассказывать обо всех спортивных новостях, даже локального характера, нам не хватит часа, естественно.
Хотя вот некоторые издания, у нас же час прессы, некоторые издания находят возможность посвятить.
Да, да, площади. Последний номер журнала «Коммерсант власти» говорит о том, что последние успехи России в хоккее, баскетболе и футболе сопровождались ликованием фанатов на улицах и походами отличившихся спортсменов в Кремль. Издание напоминает о других российских спортивных победах в последние полгода, незаслуженно обойденных вниманием. В частности, 20 января мужская сборная России впервые выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею. Это аналог хоккея на траве, который играют на площадке для гандбола, проходившей в Екатеринбурге. В финальном матче со счетом 3-2 была повержена. Германия.
Разгромлена фактически.
3 февраля в Москве в финале чемпионата мира по хоккею с мячом. Россияне разгромили шведов со счетом 6-1. Россияне стали чемпионом мира 3-й раз подряд. Кроме того, 18 февраля в подмосковном Красногорске россияне выиграли чемпионат мира по ледовым мотогонкам. Титул стал для сборной 6-м подряд и 14-м в истории. 24 февраля сборная России выиграла свой 3-й чемпионат мира по ловле рыбы на мормышку, проводившийся в Липецкой области. Это первенство проходило в 5-й раз. Кроме того, 3 мая сборная России завоевала первое место на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, проходившем в Дании. И, наконец, 30 июня, совсем недавно, в Чехии команда России впервые выиграла чемпионат Европы по ловле рыбы на поплавочную удочку. Вот так. Вот так-то.
Вот эти два чемпионата мира по ловле на мормышку и на поплавочную удочку, вот эти сообщения особенно восхитили нашего продюсера Дмитрия Налитова, который многоопытный рыбак, ну, естественно, в свободное от работы время. В данном случае он отлавливает, так сказать, звонки наших слушателей вместе с Мариной Стауни. Это... И не безуспешно, да?
Да, очередным слушателем, дозвонившимся нам, стал Владимир из Санкт-Петербурга. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Конечно.
Вы затронули очень интересную проблему. Сколько стоит успех, когда команда оплачивает тренеру 10%. Это неправильно. 20% это, во-первых. Во-вторых, 40% это какая команда. И 40% условия тренировок и так далее, и так далее. И если в этом построении что-то будет нарушено, то команду не ждет хорошая. Поэтому господин Федун, видно, не очень ценит тренеров и слишком преувеличивает затраты, которые клуб понес на закупки всех бразильских звезд. Вот где собака зарыта. Ну и кроме всего прочего, хотелось бы обратить внимание, вы тоже сегодня очень здорово указали, что наше водное поло оказалось в таком состоянии, что хуже не придумаешь. Оказалось, что и там, из Сербии, из Македонии, в наших российских клубах играют ребята с Запада. А наша молодежь, в общем-то, остается не у дела. Вот где собака, наверное, зарыта. И третье, что я бы хотел сказать. До тех пор, пока весь юг практически России, это Ростовская область, Кубань и так далее, будет исключена из активного участия футболистов этой зоны. Почему? Потому что только на юге можно вырастить хороших мальчишек с хорошим дыханием, с хорошим здоровьем. В нашем Петербурге Аршавин и Киржаков – это исключение. Причем прекрасное исключение. Дай бог и всем остальным городам, чтобы там были такие футболисты. Ну вот все, что я хотел сказать. Все зависит, конечно, в том попустительстве, которое, очевидно, еще продолжается. А то, что все эти победы вывалились на наши головы, то еще неизвестно, хорошо это или плохо. Надо думать, надо работать, работать и еще раз работать. Вот все, что я хотел сказать.
Ну, работать-то никогда не помешает. Ну, Владимир, тут много всяких тем затронул, в частности, вот про Федуна. Ну, может быть, слушатели не знают, о чем речь, потому что об этом мы говорили с Михаилом Соленковым в программе «Свобода в полдень», вот до того, как еще начался час прессы, применительно к матчу, который сегодня вот состоится, главный матч 13-го тура, ЦСКА «Спартак». Тогда, ну, для наших слушателей это не является тоже откровением, потому что мы очень часто вспоминаем эту фразу Леонида Федуна, которую он когда философствовал там о футболе, говорил, ну, от тренера, от силы там 10% успеха зависит и так далее. Вот, собственно, об этом говорил Владимир. Ну, мы непосредственно в данной программе эту тему не поднимали. Но что касается водного пола, ну вот Дмитрий Морозов этот вид спорта очень любит, разбирается в нем. Вот как раз и вчера в программе «Свобода в полдень»
мы общались с Александром Кабановым, да, двукратным олимпийским чемпионом, и действительно, ну, удручающее настроение, ну, это мягко говоря, то есть это катастрофа, самая настоящая катастрофа.
Это
не первый год, все ниже и ниже падает Россия, вот мужская команда имеется в виду, мужское водное поло, и вот в Пекине уже не будет принимать участие, что, конечно, является, ну просто катастрофой.
Ну, да, если считать, что вот сейчас 10-е место в Европе.
Но мыслимое дело, чтобы российская сборная проигрывала Германии 9 мячей, команде Германии, которая вообще никогда не блистала в водном поле и так далее, и так далее. И смотрите, на контрасте Сербия-Черногория, да, вот делись, не делись, команда там, дробится команда, не дробится, тем не менее в финале принимать участие Сербия и Черногория. А ведь там также происходит смена поколений, правильно? И ведущие игроки заканчивают выступление. Тем не менее, уже на протяжении скольких лет уже стабильно, успешно выступают ватерполисты с этой территории, скажем так.
Ну да, добавим еще хорватов сюда, которые с венграми за третье место
будут играть. Да, и получается в четверке три команды с Балкан, из бывшей Югославии.
Чуть-чуть еще Македонии подтянуться, она будет за седьмое место играть. Ну, чуть-чуть подтянуться, и все тогда.
Совершенно
это
верно.
Будет
да.
Бывший этот югославский чемпионат.
Но успеем пообщаться еще с Игорем Анатольевичем, да, до перерыва. Здравствуйте.
Здравствуйте. В прошлый раз я не нарушал регламент, поскольку Аркадий Ратнер выступал. Так вот, ну, я вот хочу прокомментировать некоторые просто такой сатирический сюжет, если вы это заметили, из рассказа Валерия Винокурова о том, как к нему обратилась за интервью журналистка из российской газеты. Во-первых, это уже анекдот нашего времени, и не первый раз я это встречаю. Журналисты берут теперь интервью друг у друга. Вот в советские времена были такие анекдоты. Приходит студент на экзамен, ничего не знает. Ну да, было такое, такие студенты были, ничего не знали. Ну потом этот анекдот отошел. Сейчас новый анекдот. Журналистке дают задание написать про футбол, она ничего не знает. Тем более анекдот, что это произошло в российской газете, где замглавного редактора Николай Долгополов, президент Федерации спортивной журналистики, который на вопрос мой у Владимира Карамурзы вот здесь в ночной передаче, что доводите спортивную журналистику до того, что сливают туда всех профессионально непригодных, как хотел сказать, как будто это помойка какая-то, он меня тут же обрубил и стали мне рассказывать, что сейчас у нас великолепная спортивная журналистика. Так вот, значит, дает задание написать про евро журналистке женского пола. Она ничего не знает. Но я предполагаю, это была Александра Гигучадзе. И вот она как рассказывает, что якобы она спрашивала у специалистов. У них, оказывается, в редакции российской газеты полно специалистов. Что за специалисты? Почему дают задание не специалисту, а той, которая ничего не знает? Ну, конечно, когда она собрала эти все разговоры специалистов, то главный редактор посмотрел, и не дай бог, чтобы это в публикацию пошло. Но, слава богу, нашла Валерия Винокурова и взяла у него интервью. Ну, конечно, Валерий Винокуров не мог до начала игры что-то определенно сказать. Он это рассказал что-то уклончиво, расплывчато, так любой скажет. И вот это его уклончиво-расплывчатое пошло в печать как нечто такое супер. Вот я скажу, я приведу такое сравнение. Есть такая газета «Акция», ну, наверное, не знаете. А ведет там спортивную рубрику Марьяна Мирзоян. Вот надо было накануне финала Лиги чемпионов написать про футбол. Она взяла интервью, ну ладно, Гигучадзе берет интервью у Валерия Винокурова. Она взяла интервью у нашего всем известного Гусева. Это знаменитый эксперт-аналитик в части футбола. И вот это было до финалов, до полуфиналов. Он рассказывает, что в финал выйдет, ну, первые будет Манчестер Юнайтед, и про вторую пару, я забыл, с кем же Челси-то играл, да, что Челси шансов не имеет.
Челси играл с Ливерпулем, ну, да, Игорь Анатольевич, ну, давайте, все-таки я вынужден вас прервать, к сожалению, но, во-первых, у нас и время тут, да, ну, и потом, что нам сейчас клеймить позором, у нас программа «Час прессы», спорт не для того, чтобы мы прессу так, когда надо, там, по существу, можем, конечно, подпустить такую критическую стрелу. Ну, а сейчас-то зачем? Хотя вы правы, творится зачастую...
Ну, в конце концов, все вопросы господин Долгополову, это его вотчина.
Это факт. Ладно, мы прервемся на новости. Напомню вам пока, что в 18.07, как всегда, в эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Но сегодня она выйдет в записи, а тема ее — «Искусство и скандал».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирно известный кардиохирург Майкл Дебейки скончался в возрасте 99 лет в Хьюстоне. Его пациентами были многие известные в мире люди, в частности, политики, среди которых первый президент России Борис Ельцин. В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий, еще трое получили ранения, об этом сообщают Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Грузия призывает международное сообщество дать оценку действиям России, нарушившей воздушное пространство страны. Тбилиси намерен поставить этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. Обеспокоенность сложившейся ситуации выразил представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана. В больнице на Назране скончался сотрудник МВД России Магомед Батыжев, тяжело раненый накануне неизвестными, которые открыли по нему огонь из автоматов. В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. Представитель США при ООН заявил, что решение России наложить вето на проект резолюции Совета безопасности об ужесточении санкций против Зимбабве ставит под сомнение ее надежность как партнера по «Большой восьмерке». В Афганистане в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе погибли 47 мирных жителей. К таким выводам пришла правительственная комиссия. В США обанкротился один из крупнейших банков, предоставляющих ипотечные кредиты, IndyMac Bank. Это произошло на фоне ухудшающегося положения в области американского ипотечного кредитования. Президент Франции Николя Саркози выступает за заключение нового расширенного договора о партнерстве между Евросоюзом и Украиной. Об этом говорится в его послании участникам проходящего в Ялте форума «Ялтинская европейская стратегия».
Мы продолжаем программу «Час прессы спорт». Олег Винокуров и Дмитрий Морозов ее сегодня ведут. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауни. На всякий случай напоминаю, телефон 8 800 222 12, бесплатный телефон прямого эфира. Телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, телефон 96143, это бесплатно только для москвичей. И номер мобильного телефона, с которого смс-сообщение, на который можно смс-сообщение посылать, плюс 7 903 743 2801. Но, естественно, напоминание многим слушателям не требуется, звонки не прекращаются у нас, да?
Да, на очереди Артур из Санкт-Петербурга. День добрый, спасибо, что подождали, Артур.
Спасибо. Здравствуйте, вам, Артур. Добрый день. У меня ваш телефон забит в памяти телефонного аппарата, поэтому мне напоминания не нужны.
Прекрасно, прекрасно.
Сначала я хотел бы маленькую шутку по поводу примет, вот я услышал, а потом некоторые серьезные, чуть-чуть более серьезные уточнения по поводу предыдущей, по следам предыдущей программы. А что касается таких шутливых примет, могу привести случай из своей, что ли, практики. Перед полуфиналом России и Испании, прямо перед полуфиналом, я пока ждал этого матча, включил другой канал, музыкальный канал такой, VH1. Он такой, я бы сказал, англоязычный. То есть вся музыка, которая там идет, всегда, когда я бы не включал, была практически на английском языке. И тут непосредственно прямо перед матчем вдруг показывают испанскую группу, который поет на испанском языке.
Возмутительно.
Тут я понял совершенно точно, что Россия проиграет.
Понятно.
А теперь, значит, по поводу прошлой передачи. Я подключился позже, и поэтому потом уже позже просмотрел стенограмму. Там маленькое уточнение у меня есть по поводу того, что сказал Аркадий Ратнер. Он сказал, что когда разбирали комментаторов вначале, он сказал, что Геннадий Орлов – это представитель старой школы, но похоже, у него нет сейчас комментаторской практики. Он уже давно не комментировал. Вот что-то такое было сказано. Я просто хочу немножко уточнить, поскольку, видимо, москвичи не могут смотреть питерское телевидение в полном объеме, что у Геннадия Орлова достаточно большая практика комментирования. Он комментирует все официальные матчи «Зенита» в году, за исключением тех, которые показывает Первый канал. Все остальное дублируется и идет по Пятому каналу, и комментирует это все Геннадий Орлов. Поэтому это, сами понимаете, сколько игр, и опыта у него достаточно. Но другое дело, что то, что последнее время, вот с тех пор, когда «Газпром» стал владеть «Зенитом», его комментарии стали жутко совершенно необъективными.
Ну вот, видите, Артур, какой вот вы безжалостный человек. Аркадий Ратнер деликатно так предположил, ну вот такая будто бы причина. Ну и как бы объективная, объяснимая. А вы теперь нам всем рассказали, что не в этом причина. Ну...
Я хотел бы еще сказать вот о последнем самом матче, о последнем его комментарии, который тоже возможно, что многие не видели, естественно, его комментарии не слышали. Это игра «Зенит-Спартак-Нальчик». Я просто хотел бы снять шляпу перед «Красножаном» и «Спартаком Нальчик» вот по поводу этой игры, просто поскольку просто разные весовые категории совершенно, и, на мой взгляд, сама, так сказать, воля и сами бойцовские качества «Спартака» заслуживают только уважения, но в том-то и дело, что комментарий Геннадия Орлова был абсолютно необъективен. Весь первый тайм он пел «Осанну Зениту» и говорил о том, что какая это замечательная команда, как она здорово играет, и как она переигрывает, и все такое. Во втором тайме, когда вот несколько пыл уже был остужен зенитовцев, нальчикским «Спартаком», когда он забил 2 гола, уже как-то, конечно, Геннадий Орлов несколько завял, но все равно в конце он сказал, что проиграли из-за собственных ошибок. Ни слова вообще об игре нальчикского «Спартака», никаких как бы комплиментов ему не было, соответственно. Но еще один маленький нюанс интересный. А вот перед началом репортажа пока было показано, как подъезжают команды к стадиону, и как они, значит, выходят из автобуса, как они проходят вот в трибунные помещения, и вокруг, значит, фанаты, столпившиеся, ну, вот за заграждениями. И когда нальчикский «Спартак» выходил, и когда он проходил вот эти подтрибунные помещения, фанаты питерского «Зенита» скандировали очень долго такую кричалку: «Вы приехали, чтобы проиграть».
Понятно.
И вот так вот все закончилось. То есть, в общем, как бы я хотел бы, думал, что будет сегодня Валерий на передаче, но вот его нет. Хотел задать ему такой вопрос все-таки, поскольку Геннадий Орлов, может быть, он услышит как-то и потом что-то скажет, поскольку Геннадий Орлов представитель, ну, в общем-то, его поколения журналистики, и возможно, что он и раньше как-то пересекался с ним в 80-х годах на каких-то крупных турнирах и наверняка знаком с ним лично, и, может быть, и сейчас пересекается где-то на каких-то турнирах, что, возможно, он как-то с ним разговаривает, и он, может быть, как-то знает, чем же вызвана такая разительная трансформация его вообще взглядов на футбол и взглядов на «Зенит», и, может быть, страшно подумать, что он, так сказать, на довольствии на каком-то футбольном клубе «Зенит» занимается пиаром, как-то не хочется так думать, но...
Но мы передадим вашу просьбу, ну, Артур, обязательно.
Знает. Естественно, но поскольку, тем более, что папа, ну, он, во-первых, сейчас в отпуске на пару недель, потом вернется, естественно, передохнуть-то всем нам периодически надо, так что... Присоединиться, вы еще с ним, естественно, пообщаетесь в будущем. Но поскольку мы на турнирах на все крупные вместе с ним ездим, я вот вам могу сказать, по-моему, последний раз мы встречались с Геннадием Орловым на чемпионате мира 98 года. Уже сколько, 10 лет прошло. Вот на минувшем первенстве, ну, мы там были недолго, как вы знаете, но мы с Гусевым как раз пересеклись там, с Орловым нет. Видимо, ну, другими маршрутами он ездил. Ну, а тут что сказать? Вот, знаете, у нас был в свое время Владимир Перетурин однажды в гостях, тоже, по-моему, это же была программа «Час прессы», давно это дело было, у него был такой период, когда его от всех комментариев отстранили, а потом вдруг что-то ЦСКА замолвил словечко, Евгений Гинер за него, и его на какие-то матчи поставили, несколько матчей ЦСКА он комментировал, и вдруг вот... Он так взял в эфире и говорил, ну, там зашла речь про ЦСКА, там что-то такое. Он говорит, ну, я же не буду плохие вещи говорить про ЦСКА, про Гинера, если сейчас вот я комментирую. Папа как-то так не ожидал, искренне говорит, как, ну, а при чем здесь это? Вы что же, меняете свою точку зрения там в зависимости от того, кто там вас как...
Ангажирует,
лучше, да, лучше к вам относится, хуже... И на что вот тут Перетурин, так сказать, твердо, даже и слушатели какие-то тоже после этого подняли вопрос, а он сказал твердо, что говорит, ну да, вот они мне сделали там доброе дело, они меня устроили работать, я комментирую их матчи, и поэтому не буду ничего сейчас про них говорить плохого. Ну, понимаете, это я, ну, никаких параллелей не провожу, ну, просто мне вспомнилось сейчас, потому что я тоже ту программу на ней не присутствовал, тоже слушал ее так записи и как-то был...
Хорошо, мягко говоря, удивлен. Да. Спасибо, Артур, счастливо. И с нами теперь Александр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Вот я хотел бы насчет вот как раз комментатора первое сказать, и еще на вводное поле. Значит, ну насчет Орлова, это прекраснейший человек, который понимает прекрасно в футболе. И недаром этот комментатор Орлов, а у нас гуси да утки в Москве, которые слабо разбираются в футболе, но кричат гораздо громче. Вот. А то, что Орлов и «Зенит»-то играл-то действительно лучше, и проиграл-то действительно, ну, как говорится, из-за ошибок. А что тут говорить-то? «Зенит» есть «Зенит», и нападать на Орлова – это просто грех. Это действительно справедливейший комментатор, которых бы у нас вообще нету. А у нас действительно, еще раз повторюсь, гуси да утки. Больше ничего нет. А насчет вот водного пола хотел сказать. Вот здесь один выступал, сказал, что вот мы слабо выступаем. У нас, мол, намекал на то, что у нас иностранцы играют. Ну, это совсем не так. Сейчас у нас вообще иностранцев стало один человек играть, по-моему. И поэтому еще хуже стали играть, чем раньше, когда играли по трое. Или там больше даже. И у нас это не из-за того, что иностранцы или кто играет. Иностранцы, наоборот, придают мощь и силу. И растут, конкуренция вырастает. А когда нет конкуренции, тогда нет игры. Это наши и продемонстрировали. Вот удачи вам.
Спасибо, Александр, вам также. Ну, вы правы в том, что, да, действительно установлен в этом году лимит на легионеров в мужском водном поло. И определенным образом это, конечно, сказалось на выступлении российских команд, прежде всего на европейской арене. Правда, вот второй год подряд российский клуб одерживает победу во втором по значимости европейском турнире, розыгрыше Кубка Лен. На сей раз Штурм, по-моему, подмосковный. Да, в прошлом году казанский Синтез выиграл этот турнир, а в этом подмосковный Штурм одержал победу в этом соревновании. Ну, я тут в данном случае хотел бы продолжить мысль Александра Кабанова, который говорит о том, что нет будущего без настоящего. И, конечно, вот такие радикальные меры, как это радикальные меры, как, скажем, привлечение в сборную, в основную сборную команды, команду мужскую, исключительно молодежь, это, конечно, не совсем логичный, правильный шаг. Все-таки надо было соблюсти баланс между опытными игроками и молодыми, для того, чтобы те действительно равнялись на более опытных спортсменов, которые чего-то добились уже. Ну и, разумеется, нам придется всем просто ждать, пока не вырастет новое поколение талантливых, толковых ватерполистов, которые вернут былую славу мужскому водному полу на России. Подключился к нам Леонид из Смоленской области. Приветствую.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, здравствуйте, слушаем вас.
Я хотел озвучить, Валерия сегодня нет. По-моему, только он, по моей рекомендации, читает «Новую газету». Вот тут на предстоящие матчи два прогноза. Один прогноз от букмекеров, второй прогноз от Льва Шемелова. И вот интересно, что и те, и другие, и другой предсказывают поражение Спартаку Нальчикскому от Томи. А вот Москва-Терек у них совершенно наоборот. Букмекеры — победа Москвы, а у Льва Шемелова — Терека.
Букмекеры это объясняют, ну, в смысле, просто предсказывают или объясняют каким-то подозрительностью какой-то?
Объясняют. В частности, у них матч Том Спартак-Нальчик — это самый подозрительный из всех. Они тут ставят звездочки.
Ну, да-да-да.
Теперь, значит, насчет Луча и Амкара. У них разошлись мнения. Букмекеры предсказывают победу Амкара, Шемелов наоборот. А единодушны они относительно московского Спартака и ЦСКА. 0-0 или 1-1. Вот тут у них почему-то никто не побеждает.
Ну, видимо, потому что так плохо играют все.
Ну, поскольку, значит...
Ну, ничья пока еще допустимый исход в футбольных матчах, пока никто не отменял ничейный.
Но здесь-то нет никаких подозрений уж, естественно, насчет каких-то там...
Понятно, что будет справедливая вполне игра.
Ну, отлично, Леонид, спасибо. Ну, значит, вот будем проверять. Потом вот слушатели все теперь знают. Будем смотреть, чем все обернется. Ну, а насчет этого Спартака с ЦСКА, сейчас, видимо, вот интересно, ни одного звонка нет, мало кого интересует. Про чемпионат Европы еще говорят, а про Спартак с ЦСКА не очень, мягко говоря, то есть совсем не говорят.
Ну вот Рашид счел необходимым дозвониться нам
сегодня. О, Рашид, здравствуйте.
Салам, салам.
Здравствуйте.
Салам, Рашид.
Здравствуйте, Олег и Дмитрий. А где Аксакал наш?
Аксакал в отпуске. Аксакал должен отдохнуть немного, да.
Ну ему привет передайте, чтобы хорошо отдыхал.
Конечно, спасибо.
Вот хочу спросить, Олег и Дмитрий. Вот на чемпионат мира по футболу наши сборные, с кем попала в группу?
Но там главная команда — это Германия, вот, а потом еще есть Уэльс, Финляндия, ну, из таких соперников.
Германия, Уэльс, да, тоже?
Германия, Уэльс, Финляндия, да.
А вот еще один вопрос у меня, можно?
Конечно.
А вот раньше, да, вот, Олег, вы должны знать тоже, да, и Дмитрий, раньше за национальную сборную, когда играл СССР, да, на Олимпиаду уже другой команды должно было быть.
Да.
А теперь как будет? Вот в Пекин поедет наша сборная?
Нет, нет, нет. Теперь в Пекин теперь в Олимпиадах принимают участие молодежные сборные до 23 лет. Ну, то есть она как бы молодежная до 21, но...
Там разрешается выступать трем спортсменам старше 23 лет.
Да, переростки, так сказать, есть, да. Но просто она, ну, она участвует в своем чемпионате Европы до 21 года, ну и потом к Олимпиаде немножечко взрослеет, получается до 23. Вот. Но российская команда туда не пробилась.
Не прошел, да?
Ну, потому что, да, по итогам чемпионата Европы это определяется, ну, как во многих видах спорта. И вот она, был же в прошлом году был чемпионат Европы среди молодежных команд в Голландии.
Да,
был. Вот, мы там были с папой как раз и с Аксакалом, как вы говорите. Вот, и там 4 путевки дается сборной. Вот кто выходил в полуфинал, тот и должен был попасть. Но поскольку там вышла Англия же не участвует, поэтому разыграли там еще дополнительную путевку, разыграли в стыковом матче Португалия и Италия. Выиграла Италия тогда по пенальти, и таким образом Италия стала четвертым участником. А поскольку россияне вообще туда не пробились, то они задолго до этого потеряли. Но они же как раз вот португальцам, помните, тогда было, вроде хорошо сыграли, по-моему, 3-1, что ли, выиграли здесь, на своем поле, а потом проиграли, или 4-1 выиграли, а проиграли 0-3. Ну, в общем, как-то потом в гостях проиграли,
да,
круто.
Да, я помню тоже.
Да, вот.
Вот, значит, дальше не будет в Олимпийских играх.
Нет, Россия не представлена ни в мужском, ни в женском турнире, к сожалению.
Ой, до свидания, спасибо.
Спасибо, Рашид.
Не хотели вас огорчать, но что делать?
Да, подзабыли мы действительно соперников россиян по четвертой группе отборочного цикла всех чемпионата мира. Но я назову, поскольку мы не упустили команду Азербайджана и Лихтенштейна.
Конечно, нельзя упустить.
А первый матч сборной России проводит 10 сентября против команды Уэльса. Эмиль Викторович, тем временем, выслушав терпеливо нашу беседу с Рашидом, подключился.
Здравствуйте.
Здрасте.
Разрешите коротенько высказать два соображения по поводу спортивных репортажей. Значит, первое соображение относительно, так сказать, футбольного репортажа в прямом эфире. Он мне чем-то напоминает, знаете, синхронный перевод с одного языка на другой. Это очень сложная вещь. И даже великий Вадим Святославович Синявский иногда такое запускал, что, сказать, возникало подозрение, что он ее немножко принял. Это первое соображение. А второе уж, извините, я вам отвечу в некотором роде по-сталински. А других комментаторов у меня для вас нет. Вот есть гуси и утки, а других нет. А где их взять? Скажите, пожалуйста.
Ну, Эмиль, это же риторический вопрос. Ну, в общем...
Я бы даже сказал, не совсем корректный по отношению к такой вопрос задавать нам, где их взять. Да, ну,
видимо, не... Да, ну что же, можем пока сконцентрировать внимание на сообщениях, полученных на пейджер, да?
Да, конечно, вот Андрей из Владимирской области, поселка Красная Горбатка, если это не шутка, интересует книга Игоря Робинера о московском Локомотиве. Андрей предлагает нам пригласить Игоря в студию и пообщаться на эту тему. Ну, неоднократно уже Игорь бывал.
Но Игорь столько пишет книг, он как пошел его приглашать, не наприглашаешься. Но он действительно у нас был, когда про «Спартак» написал. У него же еще и про сборную вышла книга, в которой я еще пока ее не читал, но там все говорят, что очень много наших с папой творений там процитировано и так далее. Ну, в общем, я пока не читал еще. Придет, подарит. В общем, пригласим. Молодец, Андрей, хорошо.
Очень длинное послание, попытаюсь его сейчас понять, как-то осмыслить. Когда-то все исследования, эксперименты над сознанием человека, его биополем, физиологией организма шли в закрытых лабораториях бывшего КГБ СССР в режиме строжайшей секретности, а потом, короче, есть возможность на этом делать неплохие деньги, что они и делают. Благодарен я тем людям, которые вооружили меня не только знаниями, пусть не на академическом уровне, и особой восприимчивостью, чувствительностью к подобным экспериментам. Может быть, речь слушатель ведет о том, что в продолжении нашего разговора о талисманах, заговорах, гаданиях и так далее.
Возможно.
Так, далее. Следующее послание. Надеюсь, что сегодня «Спартак» победит ЦСКА. Серж, ну, Так. Очередную выходку неуважения к нашим кумирам прошлого допустил на этой неделе канал «Спорт», заменивший в показанном сокращенном на 40 минут фильме о Московской Олимпиаде, о «Спорт и мир». Настоящий комментарий Николая Озерова на голос своего штатного комментатора Николая Попова. Подпись «Александр». Я, честно говоря, не смотрел этот фильм вот на сей раз. Так тогда, в те времена, я, конечно, его
фильм
видел.
Они его сократили на 40 и переозвучили.
Минут, да, ну, Николаем Поповым.
Ну, почему? Это творческая переработка. Почему показали? Это, считай, фактически другой фильм. Показали кадры, озвучили, может, там какие-то другие соображения. Лишили там, я не знаю, социалистического пафоса какого-нибудь его. Ну... Допускается, я думаю, допускается.
Вот именно. Как в Москве принимается канал «Евроспорт»? У нас в Сызрани в кабельной сети этот канал транслируется из рук вон плохо, с постоянным зависанием картинки и звука. Специалисты объясняют это некачественным прохождением сигнала со спутника. Понятно, что это Александр из Сызрани, да?
Да, но способов приема масса. Он включен там в пакеты, если спутниковое телевидение покупаешь, там НТВ+, или Космос-ТВ. И еще какое-то есть, и по кабелю, ну, разные есть способы.
Когда мы услышим вновь в эфире Алексея Кузнецова, интересуется Александр. Совсем скоро Алексей сейчас отдыхает, скажем так, восстанавливает силы и готовится к новым выступлениям в эфире «Радио Свобода». Обязательно услышите.
Мы хотим как можно раньше его услышать, ну.
Конечно, Алексею передадим обязательно привет от вас, Александр. Следующее послание от господина Митрофанова из Москвы. Существует ли сейчас какой-либо аналог комплекса ГТО?
Комплекса ГТО?
Готов к труду и обороне.
Ну в таком виде, конечно, нет. Но какие-то нормативы, там чего-то где-то...
Ну, как в более локальном масштабе, разумеется, какие-то существуют, возможно, да. Но уже нет такого добровольно-принудительного характера, как в былые времена.
БГТО, ГТО, там чего только не происходило.
Александра не удивляет победа сборной России в чемпионате по ловле на мормышку. Удить рыбу — наш национальный спорт. Наших людей ничем не остановить. Ни морозом, ни риском уплыть на льдине.
Правильно, Дмитрий Налитов опять-таки радостно кивает. Согласен полностью.
Коля играл в юношах за Москву в 53-м году или за 53-й год рождения, не совсем понятно. Самая страшная команда, футбол, наверное, имеется в виду, для нас была «Локомотив», ярославское отделение. Уже ясно было и дома, и у них, что мы проиграем. Полузащита у них была везде. Перед глазами только их форма. Не знаешь, кто куда и когда рванет. Они везде. Так играли испанцы.
А, тотальный футбол. Это Коля написал?
Да, некто Коля.
Понятно.
Ну, действительно, да, вот казалось, возникало ощущение, что сборная России не знает, российские футболисты не знают, что предпринять против испанцев во втором матче, я имею в виду, и в первом тоже.
Да вообще, на самом деле, вот если так посмотреть, ну, россияне просто, два раза очень крупно проиграли, но вообще не знал никто там ничего с ними делать, и итальянцы что-то не знали, и шведы не знали толком, ну, по-разному складывалось, там шведы тоже могли не проиграть до последней секунды, но существа...
Итальянцы могли даже выиграть по пенальти.
Ну, теоретически все могло быть, но существа дело это не меняет. Мало кто знал, да никто, по сути, не знал, что делать с этой командой Испании.
Да, исключительно все-таки коллектив подготовил Арганес. Победа в чемпионате нам... А, это уже было, прошу прощения, повторяюсь, это тоже было. Китайская Олимпиада вот-вот начнется 8 августа, если быть точным, до конца. Китайцы говорят, не успевают. Если Китай с его тоталитаризмом не сможет справиться с объемом работ, чего вы требуете за 5,5 лет от нашей суверенной демократии? Имеется в виду за 5,5 лет до Сочинской Олимпиады 2014 года. Александр задается вопросом. Ну, ничего мы не требуем.
Мы не требуем. Я думаю, что в итоге, конечно, все успеют и все будет хорошо. Но, видимо, сейчас такая... методика, такая вот традиция пошла, что все в последний момент, последнюю секунду. Смотрите, значит, ну, греки, да, там тоже последние гвозди
на
вбивались.
На флажке,
там,
что называется, да.
Сейчас, значит, речь идет про то, что перенести там чемпионат Европы 2012 года по футболу из Украины и Польши Есть то же самое про чемпионат мира. Вот в ЮАР недавно The Blatter заявил, что есть три уже запасных варианта, и если там через год ничего не произойдет, там, в общем, ну, такая, видимо, тенденция.
Да, возможно, будет прецедент переноса какого-либо крупного турнира, и совсем скоро мы узнаем, какого именно. Вот, в частности, Коммерсант «Власть», на которую сегодня мы уже ссылались, пишет о том, что после пресс-конференции Мишеля Платини, после уже Евро-2008, европейские газеты начали обсуждать, кто получит Евро-2012, если его отберут у Украины и Польши. Британские средства массовой информации, пишет Коммерсант, уверяют, что УЕФА уже предупредил футбольную федерацию Шотландии, чтобы она на всякий случай готовилась, а другими кандидатами называют Испанию и Италию. Там и гостиницы, и дороги, и стадионы давным-давно построены. Ну, действительно, там выбор может пасть на абсолютно любую западноевропейскую страну. А что касается Украины, то там действительно весьма и весьма непростая обстановка. У меня масса родственников живет на Украине, и я интересуюсь эпизодически. Что там делается вообще, какие-то перемены есть? Ты знаешь, говорит, у нас практически об этом даже люди и не говорят о предстоящем Евро-2012. То есть люди даже многие не понятия не имеют о том, что на Украине пройдет чемпионат Европы по футболу.
Ну, может быть, таких и не много, но в конце концов есть не любители футбола. Нет, но там очень много смешных вещей рассказывают, в частности, с этим визитом Платини. Начали же там демонстративно разборку, якобы вот разборку этого комплекса, вокруг которого вот все и, собственно, все копья и ломаются. Причем Платини позвали на обед там, ну, организовали, естественно, прием где-то на каком-то, ну, рядом, я точно не знаю, на каком-то высоком там этаже какого-то здания. Так что стол стоял, что из окон было видно, как идет разборка вот этого, вот там рабочие копошатся там чего-то с умным видом, техника, вот, и все, Платини кушал, смотрел на это, видимо, пищеварение улучшалось в этот момент, потом все, он уехал, тут же все прекратили, ну...
Разборку прекратили.
Да, естественно, разбирать прекратили все. Эта разборка прекратилась, началась следующая, но возобновилась разборка уже в переносном смысле. Начали там разбираться. Опять-таки эти же хозяева там недовольны. Ну, в общем, это, видимо, бесконечная тема. Все, засим можем завершать, да, больше нет
да,
сообщений.
Да, пожалуй, теперь уже прощаемся до завтра с нашими слушателями.
Да, мы уже вам один, так сказать, сегмент программы «Прессинг» анонсировали. Вот Андрей Балахнин будет рассказывать о том, как «Формула-1» смотрится на фоне Кремля. Ну и, естественно, будет много всего. Встречаемся мы в программе «Прессинг». Таким образом, как обычно, программа же «Час прессы спорт» завершена. Олег Винокуров и Дмитрий Налитов сегодня вели ее. Дмитрий Морозов, простите, вели ее сегодня. Дмитрий Налитов по другую сторону стекла нашего, за режиссерским пультом. Марина Стауни у телефона принимала ваши звонки. Ну, в общем, все прошло успешно, надеюсь. Вам тоже понравилось, как и нам. Нам вообще всегда все это нравится. Всем спасибо, кто звонил и кто слушал. Ну, а я только обращу ваше внимание на то, что сегодня в 14.07, то есть вот-вот через несколько минут выйдет программа в эфир «Поверх барьеров». Документальное кино – одна из ее тем, другая тема – «Самара на дне». В общем, «Поверх барьеров» – программа всегда интересная. Счастливо!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако беглец открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».